Итак, как обозначались гласные, различные гласные? Гласные класса А. Краткий гласный обозначается, я буду писать вам буковку алиф, но эта буковка алиф будет просто условной, чтобы показать вам, как этот значок пишется под данной буквой. Краткий гласный обозначается при помощи вот такой вот черты, она и называется краткий гласный звук патах. Патах. Это краткий гласный звук А, патах. Дальше долгий гласный А. Он обозначается без матерликционис, обозначается следующим образом. Наверное, я даже по-другому сейчас буду делать. Эти, чтобы вам удобнее было смотреть на саму гласную, я буду разными цветами обозначать. Долгий гласный класса А обозначается при помощи вот такого вот значка и называется камец. Камец. Не смущайтесь, если вы встретите чуть-чуть другие названия. Дело в том, что в разных семитских языках встречаются чуть-чуть разные наименования. Допустим, камац, не обязательно камец, это называется камац. И даже в древнееврейском языке применяют разные чуть-чуть наименования. Вот. Но мы будем называть таким вот образом камец. Дальше с помощью матер лекционис. Помните, что гласная класса А долгая обозначалась при помощи матер лекционис уже вот таким вот образом, при помощи хе. Ну, масареты не особо на этот счет переживали, да, не особо долго мучились. Они просто также поставили точно такой же значок, и получился камец хе. То есть там, где обозначено при помощи матер лекционис, это у нас гласный, долгий гласный А, будет камец хе. Дальше. Гласная класса Е. Краткий гласный класса Е – это сиголь. Вот такие вот три точечки. Сиголь. Краткий гласный класса Е. Долгий гласный класса Е – это цере. Две точечки. И помните, что долгий «е» уже в некоторых местах был обозначен при помощи «йод». Поэтому масареты, опять же, недолго думая, обозначили точно таким же значком «цере-йод». Сиголь, цере, цере-йод. Точно так же, как тут камец, камец-хе. Дальше, гласные класса «и». Гласный класса И, краткий гласный, обозначается при помощи значка хирек. Это одна точечка вот такая вот. Долгий гласный класса И тоже обозначается при помощи точно такого же значка хирек. И в некоторых местах йод, гласный класса И уже был обозначен при помощи йод, поэтому масареты, опять же, добавили точно такой же значок огласовки, и получился хирик-йод. Вы спросите, почему здесь разные значки для обозначения краткого и долгого гласного? Здесь тоже разные, а здесь одинаковые. Вот не знаю. Мы можем лишь догадываться. Мы можем догадываться и предположить, что, скорее всего, ко времени периода масаретов гласный класса И не отличался существенным образом по произношению. Краткий и долгий гласный, поэтому они стали использовать один и тот же значок для обозначения. Ведь помните, в основном это делалось, конечно же, на слух, еще не было такой системы, грамматической системы, которая была бы продуманной, проанализированной. Вот как они мыслили, как они слышали, так они и записывали, такие значки использовали. Поэтому скорее всего, именно поэтому не стали различать те места, где должна быть, судя по грамматике и судя по всем остальным вещам, должен быть краткий гласный, где он должен быть долгий, использовался один и тот же значок. Дальше гласные класса О. Краткий гласный класса О обозначался при помощи вот такого вот значка. Значок точно такой же, как камец. Называется камец Хатуф. Камец Хатуф. Поэтому очень важно не путать. Вот один и тот же значок может обозначать либо долгий гласный класса А, либо краткий гласный класса О. То есть либо долгое А, либо краткое О. И здесь он называется камец, здесь он называется камец Хатуф. Как их в тексте различать, это особое искусство. Несложное, но искусство. И этому искусству будут посвящены отдельные темы. Мы с вами будем проводить семинары по тому, как читать вот этот вот значок. Когда мы с вами пройдем еще чуть дальше, нам нужно еще несколько элементов фонетики и разбивки на слоги пройти, прежде чем мы сможем научиться различать вот эти вот гласные причтения. Опять же, вы можете спросить, почему один и тот же значок используется и для обозначения гласной А, и для обозначения гласной О. Вот мне не встречалась подробная какая-то информация на этот счет, но есть собственные предположения, поэтому то, что я сейчас скажу, вы воспримите не как однозначную, стопроцентно верную информацию, но как мои предположения, которые могут оправдаться, могут не оправдаться, в зависимости от того, какие дальнейшие исследования, может быть, будут на этот счет. Вот. Скорее всего, как я уже говорил, масореты использовали такие значки, которые использовали значки или обозначали вот произношение, опираясь на свое собственное произношение. Если они опирались на свое собственное произношение, то если они в своем произношении различали гласные по классу, то они, соответственно, использовали разные значки. Если они в своем произношении не различали гласные по классу, то они могли использовать одинаковые значки, как, например, вот по долготе, скорее всего, не различали они в своем произношении гласные класса И, поэтому это одинаковый значок используют. Так что вполне возможно, что и вот эту гласную, гласную класса А, они, долгую А, они произносили приближенно к гласной О. То есть, вполне возможно, что А, долгую А, они произносили приближенно гласной О. И здесь есть некоторые косвенные указания на то, что это, возможно, действительно было так. Но это целое переплетение косвенных указаний, поэтому, опять же, относитесь к этому как к предположению. Во-первых, мы знаем, что вот эта вот система огласовки, она как называется и где была разработана? У масоретов было несколько разных систем огласовки. Палестинская, Вавилонская, Тивериадская. Тивериадская, а Тивериада это где у нас? Палестине, но точнее, где, в какой части Палестины, какая область? Галилея, да? Галилея это город на берегу Галилейского моря. Итак, это Галилея, то есть это галилейское произношение. Когда мы смотрим на Новый Завет, мы можем что-то сказать по поводу того, какое было произношение у галилеян? Особенное, то есть, во-первых, мы можем сказать, что у галилеян было особенное произношение, так что их даже другие евреи могли узнать по произношению. Речь выдает тебя, да, говорили Петру. То есть, что ты галилеянин, это же очевидно, могли они сказать. Вот. Но чем именно отличалось галилейское произношение, мы точно не можем сказать. Мы можем лишь предполагать. Ну вот есть еще один интересный косвенный такой довод, небольшой кусочек информации. Во втором послании Петра, галилеянина, да, Петр был галилеянин, во втором послании Петра, галилеянина, ну я так апостола Петра называю, вот, есть слово во второй главе, там, помните, говорится о Валааме, и этот Валаам называется сыном каким? Сыном Вассоровым, совершенно верно. Хотя нигде в Ветхом Завете Валаам так не именуется. Везде, когда мы читаем о нем в Ветхом Завете, как он называется? Сын? Виоров. Виоров, да. Там тоже, да, имя Валака тоже фигурирует, но он не в родственной связи состоял, это был царь там такой. Вот. Он называется Валаам сын Виоров. Почему же Петр называет его сын Васоров? У некоторых комментаторов вы можете найти такое предположение, что вполне возможно Петр называет его сыном плоти, поскольку он говорит о том, что вот эти вот люди, ведомые своей плотью. И вот Валаама он называет сыном плоти. Плоть по-еврейски басар. Вот басар как раз записывается при помощи значков камец. Камец, то есть две долгие гласные «а». Вот такие вот значки «басар». Но интересно, что в послании Петра мы не читаем «басар», мы читаем «босор» по-гречески. Из чего мы можем сделать косвенный вывод или такое предположение, что, возможно, именно так галилеяне произносили долгую «а», как «о». Ну, знаете, как, допустим, некоторые диалекты русского языка «окают». Вот. А точно так же и здесь. А чуть-чуть по-другому произносили. Ну или, допустим, вот такие фонетические переходы одной гласной в другую, они часто происходят и в разные стороны. Да? Допустим, гласное «о», долгое «о» в американском варианте английского языка произносится как «а». Допустим, «God». Вы же слышали, да? Никто не говорит «God». Да? Если вы скажете «God», все поймут, что вы не умеете говорить по-английски. Вот. God. Да. Почему? Долгое О произносится как А, редуцируется. Происходят вот такие вот переходы одной гласной в другую. Вот что-то подобное происходит и здесь. И в галилейском диалекте сдвигается вот это долгое А в сторону О. Почему? Вот потому что нет имени Басор. Мы не знаем такого. Валаам не был сыном Басора. И слово «басор» тоже иначе неизвестно. И самый близкий эквивалент арамейский – это вот слово «басар», ну или еврейский – это «басар». И вот вполне возможно предполагают, что когда Петр называет Валаама сыном Васоровым, это от слова «васар» – плоть, «басар» – плоть. Вот. Итак, вот из этого косвенного довода я предполагаю, что вполне возможно галилеяне произносили долгую «а» как «о». И именно поэтому один и тот же значок стал использоваться у них, поскольку в их произношении это одинаково произносилось. Один и тот же значок стал использоваться для обозначения краткой «о» и долгой «а». Однако это не значит, что все евреи так произносили. Вот. Но раз такая система обозначения по тем или иным причинам была взята за основу, вошла в обиход, то все стали использовать такую систему обозначения, и манускрипты именно так обозначены гласные. Но у других появилась проблема. Нам нужно научиться различать краткую «о» и долгую «а». Но различать это на самом деле несложно, и мы в скором времени с вами научимся, как это делать. Но вот гласное обозначено одинаково. Дальше. Это что касается краткого «о». Дальше долгий «о». Долгий «о» обозначался при помощи вот такого вот значка, который ставился после буквы. Сейчас, секундочку. После буквы. Я напоминаю вам, что мы читаем справа налево. Привыкайте, да? Поэтому вот то, что вот здесь вот написано слева, это значит после буквы, а не перед ней, да? Вот. Этот значок называется «холем». «Холем». И долгий при помощи матер лекционис. В некоторых местах долгий «о» уже был обозначен при помощи согласной «вав». Поэтому масореты что сделали? Они тот же самый значок, вот как «холем», они поставили над этой буквой «вав». То есть получился «после». Она же и так ставится, вот это «о», после соответствующей буквы. Поэтому они поставили значок, вот этой вот точку, поставили над «вав», и получился вот такой значок, долгий «о» с матер лекционис, который мы называем холем-вав, то есть объединение значка холем вот с этой буквой вав. Видите, что все значки с матер лекционис, их название формируется из двух знаков, да, камец-хе, цери-йод, хирик-йод, холем-вав. Понятно. Вопрос?
В других системах огласовки вавилонской, палестинской, краткое «о» отличалось от долгого «а»?
Я ознакомился с этими другими системами, но это было довольно-таки давно, и поскольку мне не приходилось с тех пор регулярно этим пользоваться, то у меня в памяти не сохранилось вот такой вот свежей и готовой информации, чтобы сразу ответить на этот вопрос. Давай я уточню, и потом вернусь к тому, как обозначалось I/O в других системах. Хорошо? Дальше. Гласные класса U. Краткий гласный класса U. Так, сейчас мы буковки напишем. Наши альфы или алифы. Значит, краткий гласный класса U обозначался при помощи вот таких вот трех точек. И эти три точки, они назывались кибуц. Кибуц. Вот, то есть, как вы наверняка слышали это название кибуц, да? Что такое кибуц в современном иврите? Колхоз, колхоз, кибуцы, колхозы. Откуда берется вот это вот название кибуц? От глагола кавац – собирать. Соответственно, кибуц – это собранный, такая вот форма прилагательная, собранный, ну, как коллективное хозяйство, да, то есть совместное собранное хозяйство. Даже вот на другие языки наше слово колхоз переводится как collective, да, collective farm, допустим, на английский, коллективное хозяйство. Вот, кибуц точно так же. Это практически дословный перевод слова колхоз. Вот, собранный. И, по-видимому, вот, название этого гласного звука тоже обозначает собранность этого звука, потому что, когда мы «у» говорим, мы собираем губы в трубочку, да, «у», то есть собранный звук такой вот, кибуц, вот, «у». Дальше, долгий гласный «у» без матролекционис точно так же обозначался. Там же, где гласная класса «у» уже обозначена была при помощи «вав», вот здесь вот это единственное, пожалуй, место, единственный случай, когда масоретам пришлось что-то изобретать, что-то новое для матролекционис, потому что раньше они просто те же самые значки добавляли, да, объединяли значки. Здесь они чуть-чуть по-другому поступили. Они не поставили три точки внизу, чтобы получилось кибуц вав, да, а они поставили вот такую вот точечку внутри этой буквы вав. И вот этот вот значок называется шурек. Шурек. Это долгая гласная класса у. По произношению шурек и кибуц никак не отличаются. Это и то, и другое представляет собой гласную класса «у». Есть ли у вас какие-то вопросы по обозначению кратких и долгих гласных?
Вот с матролекционис, вот эти буквы, они только в конце встречаются или в любых местах?
Нет, как я уже упоминал, камецхе встречается вот в той системе текста, которой стали пользоваться масареты. Гласные класса, долгие гласные класса в середине слова не были обозначены. То есть вот та система, та семья манускриптов, с которой они продолжали переписывать, то есть так называемый премасоретский текст, домасоретский текст, который, как считается, восходит к храмовым текстам. Так вот, домасоретский текст не обозначал гласные, долгие гласные класса в середине слова. Они не были обозначены, были пропущены. Поэтому масоретам не пришлось выдумывать обозначение вот, гласной класса в середине, да, не пришлось иметь дело с обозначенными такими гласными. Поэтому у них был только гласный хе на конце слова. Поэтому камец хе встречается только на конце. Все остальные гласные, они могут встречаться не только на конце, но и в других местах, в середине слова, например. О том, когда гласные встречаются в начале слова, мы будем говорить потом отдельно. То есть камецхе только на конце. Все остальные, они могут быть как на конце, так и не на конце.
Произношение на практике краткий и долгий сильно отличается или иногда?
Произношение на практике. Очень хороший вопрос. Всегда, когда дело касается произношения, здесь очень большую роль играют диалектные отличия. В частности, даже если взять современный иврит, то мы можем увидеть несколько разных вариантов произношения. Скажем, ашкеназское от сефардского произношения отличается. В сефардское произношение – это европейские евреи, в основном в районе Испании, которые вот переселились в конечно, Палестину. Так вот, в сефардском произношении долгие и краткие гласные не различаются. Они произносятся совершенно одинаково. И никакого различия вот не проводится. В ашкеназском произношении они чуть-чуть отличаются. И причем отличаются не только по долготе, но иногда и по качеству. Например, патах и камец в ашкеназском произношении произносятся по-разному. Камец произносится как долгий «а», а патах произносится ближе к «э». «Э», да. Но ашкеназов меньше, чем сефардов, и мы не пользуемся ашкеназским произношением, хотя некоторые евреи, мне приходилось встречать с такой точку зрения, некоторые евреи считают, что ашкеназское произношение более древнее. И что, возможно, действительно было когда-то такое вот отличие даже по классам. Но вы видите, здесь у нас много намешано разных факторов. Намешаны факторы, во-первых, диалектных различий, во-вторых, масорецкой огласовки с их особенностями, да, у которых было свое произношение, и это произношение нашло отражение, соответственно, в разном или одинаковом обозначении каких-то звуков. Ну, даже то, что у нас краткие и долгие не везде различаются. Вот здесь различаются «е» и «э», да? Здесь «и» не различаются, «у» не различаются и так далее. Это, почему они не различаются? А может быть, они где-то различались в каких-то других диалектах? У масоретов они не различаются, и это нашло отражение в их системе обозначения. Вот. И даже «а» и «о», вероятно, не различаются, насколько мы можем судить. У масоретов, опять же, это не значит, что ни у кого другого не различаются. Так что диалекты могут быть разные, и системы произношения могут быть немножко разными. Но вот в современном иврите, как правило, не приходится слышать разницу в произношении между краткими и долгими. То есть произносятся они одинаково, это стандарт такой современный. Вот и ашкеназское произношение, оно это скорее редкость и исключение. Еще вопросы? Угу. Да, поскольку у нас не стоит задачи научиться говорить на древнееврейском языке, и даже не стоит задачи научиться говорить на современном иврите, вот мы не будем иметь дело с современной лексикой и с особенностями современной грамматики. Их не так много, кстати сказать. В общем и целом грамматика такая же, как у древнееврейского языка. Но у нас стоит задача научиться читать, для того, чтобы иметь дело с письменным текстом, с библейским текстом, чтобы мы смотрели на текст Ветхого Завета, могли его прочитать, причем нам не столь важно, насколько правильно мы произнесем это, да? Ну, это важно нам лишь в той степени, в какой это влияет на понимание смысла, да, чтобы не перепутать слова. Вот, а то, насколько мы точно эти звуки будем артикулировать, это для нас не столь важно, это для нас уже второстепенный вопрос. Нам самое главное читать и понимать, для чего, для того, чтобы исследовать текст и проводить экзегезу, понимать смысл, исследовать значение, тонкости смысла и так далее. Вот это вот для нас важно. Поэтому, конечно же, нам не столь важно, как мы будем произносить. Как мы будем произносить? Вот так вот же, как они обозначены по классам гласных. А, Е, И, О, У. Вот. И, соответственно, здесь по долготе и краткости мы различать особо не будем. По долготе и краткости мы, может быть, постараемся различать только сверхкраткие. Когда у нас сверхкраткие будут встречаться, мы постараемся их выделять особо коротким произношением. Но об этом будет позднее. А еще вопросы? Посмотрите, пожалуйста, на 17-ю страницу. В самом начале страницы, вверху, есть несколько примечаний, которые помогут вам обратить внимание на некоторые детали в данной информации, в данном уроке. В частности, здесь указано, что большинство знаков огласовки помещаются под согласный, однако есть несколько исключений. Шурек и холем полного написания, холем вав, ставятся после согласной. Да, вот, кстати, еще один термин. Там, где у нас гласное обозначено при помощи матер лекционис, мы говорим о ней гласное полного написания. Или по латыни, и нужно будет добавить это слово в учебник, поскольку оно в литературе часто встречается. Давайте я вот здесь напишу. По латыни это называется «плене». «Плене» – это у нас как раз и есть «полное», полное написание, средний род, слово «полный». «Пленис», «плене». Вот. И краткое написание, то есть там, где долгое гласное без mater lectionis, называется дефектным. Дефектным. Дефектное написание по латыни lectio, то есть чтение дефектива. Lectio дефектива. Ну или если в среднем роде поставить, будет просто без слова lectio дефективум. Дефективум. Да. То есть, ну, дефектное или неполное написание. Вот. Вы часто будете встречать вот такие вот термины «плене» и «дефективум». Или «лекцио пленис», «лекцио дефективум». По-русски то же самое можно сказать. Полное написание и неполное или дефектное написание. Так вот, шурек – это у нас долгий у, как вы помните, и холем вав ставятся после согласной. Вот мы с вами это показали. Холем вав ставится после согласной и шурек ставится после согласной. Холем неполного дефектного написания пишется над согласной, но только немножечко после нее. Вот здесь вот холем неполного написания, холем дефектного написания, он пишется после согласной, над ней. Не совсем над в серединке, да, а вот чуть-чуть после нее. Как бы между ней и следующей согласной. Гласный звук всегда произносится после согласной, рядом с которой стоит этот значок. Ну, например, буквосочетание у вас здесь показано, к примеру, вот такое вот буквосочетание. Ну, я оставлю вот так вот с дефектным, с неполным написанием. Оно будет читаться всегда «ки». То есть у нас идет чтение как бы сверху вниз, да, или даже не то, что сверху вниз, а чтение идет сначала согласный, потом гласный. Это особенность еврейского языка, что у нас слоги начинаются с согласной. Слоги в еврейском языке начинаются с согласной. Слог не может начинаться с гласной. Будет одно исключение, когда слог является гласной. Одно исключение. Но это действительно просто исключение из правила, и оно одно. Вот. А в целом слоги всегда начинаются с согласной. Поэтому мы, когда видим вот какое-то сочетание согласной с гласной, то мы сначала читаем согласную, потом уже гласную. Допустим, вот это вот сочетание всегда будет читаться «ки» и никогда не будет читаться «ик». Если у вас, допустим, есть такое сочетание, то оно тоже всегда будет читаться «бо». Если у нас вот такое вот сочетание, то оно тоже всегда будет читаться «бу», никогда в обратном направлении. Всегда только сначала согласное, потом гласное. Слова и слоги обычно начинаются с согласной, а не с гласной. Это я только что вам уже сказал. Пять гласных называются гласными полного написания или «плене», «плене», да? Потому что в их начертании используются не только, собственно, знаки огласовки, но и знаки согласных, матрос лекционис. Это у нас, давайте теперь помогите мне правильно прочитать вот эти вот обозначения этих полных гласных, плены. Давайте начнем. Даник, первую прочитай. Нет, вот мы здесь пойдем слева направо. Не, просто назови ее. Цере йод. Вот, видите, значок цере и потом йод. Цере йод. А дальше, Гарик, следующую можешь прочитать? Нет, нет, нет. Кто сориентировался? Кто же? Хирик Йод. Совершенно верно. Вы нашли все, где мы читаем? Гарик, на 17-й странице, вот мы сейчас как по порядку шли, все эти пункты. Подожди. На 17-й странице мы как шли по порядку вот по этим пунктам, вот мы остановились на последнем пункте перед кумранской практикой. Вот. И мы читаем теперь название гласных плены, гласных полного написания. Вот первое у нас прочитали Цери Йод, вторую Хирик Йод, следующее, Юра, как прочитаем? Как называется? Шурек, совершенно верно. Дальше Паш. И? Холем Вав. Холем Вав, да? Холем – это у нас вот это вот гласное. То есть это без матролекционис. Холем. А вот это вот Холем Вав, да? Гласный полный. А? Здесь? Нет, потому что это у нас кибуц. Это кибуц, у нее свое название. А у этой свое название – Шурек. Ну, потому что это не название. Если бы вот это была Шурек, и у нас они как-то вместе были бы написаны, да, тогда у нас было бы так. Вот. Здесь они имеют свое название. Вот это кибуц, вот это Шурек. То есть здесь нет сочетания двух гласной и согласной, как во всех остальных случаях. Во всех остальных случаях камец, хе, цере, йод, хирик, йод, холем, вав. Да? Но здесь у нас нет двух таких вот сочетаний, потому что нет вот такой вот гласной. Поэтому не с чем сказать «что-то» и «вав». Да? Нет, вот она имеет свое обозначение самостоятельное, она называется «шурек». А, где? Третья «шурек». «Шурек». Вот как раз о которой я и только что и говорил. Вот она «шурек». Вот «шурек». Видишь? Угу. Ну... Точнее сказать, Шурек не есть кибуц, да? Кибуц – это обозначение другого значка. Кибуц – это название значка, который, в свою очередь, обозначает либо краткий, либо долгий звук «у». Вот. А вот этот значок называется Шурек. Дальше. Следующее, Саш, следующий, как у нас гласные плены. А, ну, это последнее, да, камецхе, камецхе. А перед ним еще было… Ну, Гарик, скажи громко. Холем Вав, совершенно верно. Ага. Вот. То есть, видите, здесь очень легко их называть. Их очень легко называть, потому что они имеют точно такое же название, вот как те элементы, из которых они образованы. Вот эти вот значки полного написания, плены, они образованы из гласной и согласной. Гласная, вот точно такая же, как здесь. Вот посмотрите, без матролекционис. Камец, цере, хирик, холем, кибуц. Здесь первые четыре у нас, их название образовано из названия гласного значка и соответствующей согласной, которая использовалась для обозначения их еще давно, в незапамятные времена. Камец – хе, цере – йод, хирик – йод, холем – вав. То есть, видите, по очереди сначала гласный, потом согласный. Холем – вав. И вот только у этого свое название значка. Нет, потому что он не образован из сочетания гласный и согласный, да? Он свой, самостоятельный, поэтому он получил свое название Шурек. Еще название, еще вопросы? Нет, хорошо. О кумранской практике я вам уже немножечко рассказал, что это более полное письмо и что там чуть-чуть другие используются иногда обозначения гласных. В частности, некоторые гласные звуки используют, обозначаются при помощи согласного алеф. Вы можете это еще самостоятельно прочитать, но нам это не столь важно. Таблица гласных звуков и фонетический треугольник нам совершенно не важен. Вот, он ни на что не повлияет, и его запоминать не нужно. А вот теперь словарик. Словарик – это слова, которые вам нужно запоминать. Вообще изучение любого языка, конечно же, включает в себя не только изучение грамматики, но и запоминание слов. Как хорошо бы вы не изучили грамматику, какие бы исторические подробности вы не вычитали и не запомнили, это вам не поможет читать и понимать библейские тексты, да и вообще тексты на других языках, если только у вас не будет словарного запаса. Что толку знать грамматику, если вы понимаете, что это за форма, какая часть речи, какая грамматическая конструкция, но вы понятия не имеете, что означают эти слова. Поэтому вам нужно заучивать слова. И это очень, очень важный элемент. Чем более обширный у вас словарный запас, тем легче вам будет читать. Особенно важно выучить те слова, которые часто встречаются в языке, потому что это основа, чтобы постоянно не лазить в словарь. Вам нужно эти слова учить. Вот. И, в общем-то, в наши учебнички, в книги, которыми мы пользуемся, Берег Бузнец, у них включены словарики, и в основном в этих словариках встречаются наиболее часто встречающиеся слова, употребляющиеся слова. Давайте мы сейчас прочитаем все слова, которые даются после второй главы, и постараемся их впоследствии выучить. Давайте... Да, вопрос. Да, в огласовке этих слов, некоторых из них, встречаются еще кое-какие условные обозначения, которые мы пока не проходили. Во-первых, здесь в некоторых словах есть сверхкраткие, и еще есть кое-что встречается, ну, дагеш, мы еще пока не проходили, что это такое, как. Поэтому-то, поскольку мы еще с вами не научились читать, мы будем учиться читать целых 5 глав, вот. В еврейском языке не все так просто. Мы будем целых 5 глав учиться читать только, не начиная еще разбора морфологии. Вот. А это только вторую главу мы с вами закончили. То есть мы даже до половины правил чтения не дошли. Поэтому мы многого с вами еще пока не знаем. И именно поэтому у вас рядом с написанием, с еврейским написанием, дается транслитерация, чтобы вы могли сразу запоминать, как это произносится. Вот. И, к сожалению, я здесь пока что не могу вам помочь. Вам нужно просто запоминать это, механически заучивать. Как это запоминать лучше, более эффективно, я постараюсь вам чуть позже сказать. Но сначала давайте прочитаем эти слова и заодно потренируемся в тех правилах чтения, которые мы уже прошли. Давайте начнем с того, кто вопрос задал. Вот. Давайте. Ав. Обратите внимание, что буква бет у нас стоит без точки. Помните, когда мы с вами обсуждали алфавит, мы говорили с точкой, это смычное произношение, то есть б. Без точки, дагеш, да. Без точки, это у нас щелевое произношение, в. Да. Здесь у нас без точки, это щелевое произношение, ав. Позднее вы будете проходить, почему это так, когда точка ставится, когда не ставится. Вот. Но пока что нам нужно просто элементарно прочитать и запоминать. Ав. Ав по-еврейски это отец. Ну и чтобы вам легче запомнить, я вот поставил для ассоциации слово авва. Очень легко запомнить. Авва это действительно отец. Вот некоторые могут, вы можете иногда услышать такое объяснение, я иногда даже его с кафедр иных слышал, что Авва – это папочка. Нет, не так. Авва – это отец. Да. Откуда взялось вот это вот не совсем корректное представление, что Авва – это папочка? Это взялось из современного иврита, где используется наряду со словом «ав» используется слово «аба». «Аба» это и есть действительно папочка. Но откуда берется «аба»? Это взято из арамейского «абба». И в современном иврите действительно используются вот эти два слова бок о бок. «Ав» и «аба». «Ав» – это значит просто «отец», «аба» – это «папочка». Вот так называют «има», «аба». Да, «мама», «папа» – так называют евреи своих родителей. Вот. Но это современный иврит. Когда мы смотрим на язык первого века, на котором написан ну, Новый Завет, да, то в арамейском языке этого периода «абба» не означает «папочка». «Абба» – это просто общее наименование. Это обычная форма, стандартная, словарная. Она называется эмфатической, но мы не будем вдаваться в то, что это такое. Это просто грамматическая такая форма вот, имен в арамейском языке. И вот это стандартная словарная форма «абба». Это самое обычное стандартное слово «отец». Поэтому, когда говорится «авва отче», это и имеется в виду «авва», то есть «отец». «Отче», ну, как обращение, да. Вот. Так что это не значит «папочка». или не обязательно указывает на то, что маленький ребенок обращается к отцу как-то ласково-нежно. Хотя, конечно, мы понимаем, что мы являемся Божьими детьми, и что есть такое вот действительно отношение нежности и любви между нами и Богом, но из самого слова «Абба» это не следует. Вот, само слово «Абба» – это просто «отец». Вот. Но, конечно же, так к мужчине, к взрослому может обращаться не всякий ребенок, а только тот, кто является его сыном. Вот в этом смысл данного слова, когда мы взываем к Богу «Абба», да, «отец». Итак, «Ав» – это «отец». А следующее, давай, Саша, следующее слово. Да, хорошо. Смотрите, какой момент. В еврейском языке ударение всегда падает на последний слог. Кроме тех случаев, когда оно не падает на последний слог. Да, всегда падает на последний слог. И в словарях ваших, если оно не падает на последний слог, то это будет специально обозначаться. Будет использоваться такой вот значок ударения. Я вот здесь вот сейчас его нам пишу. Вот такой вот значок, он называется «Оле». Но вам не нужно пока запоминать, как он называется. Вот. Но вот этот вот значок будет обозначать ударение. Если вы такой вот значок увидите, такую вот стрелочку небольшую, то это значок ударения. Так что, если вы не видите этого значка, то вы автоматически делаете ударение на последний слог. Если вы увидите вот этот вот значок, и он будет стоять где-то не над последним слогом в таком случае, вот, тогда вы уже делаете ударение там, где этот значок стоит. Ага. Да. В транслитерации используется своя система условных обозначений. Давайте мы разберем ее на следующем уроке, если я не забуду. Мы постараемся поговорить вообще о транслитерации как согласных, так и гласных. Мы чуть больше с вами пройдем. Нам нужно пройти еще сверхкраткие гласные. Вот. В принципе, у вас значки транслитерации давались и в таблицах. Да, да, вот если вы посмотрите на таблицы на странице 15-16, вот эта вот таблица знаков огласовки, то вы увидите, что там же, в тех же квадратиках, в тех колонках, где дается название буквы, там же дается и транслитерация этой буквы. Вот. Но я предлагаю сейчас пока не уделять этому большого внимания. Мы поговорим чуть позже об этом, и общие принципы транслитерации я вам покажу, и будет все очень легко. Пока что просто вот читайте, исходя из тех, ну как бы комбинируя те знания, которые вы почерпнули из этой главы, с теми подсказками, которые вы находите в транслитерации. Наверное, пока что вот так вот будет. И мы поэтому-то и прочитываем с вами, чтобы вам было легче. Итак, Адам. Адам – это у нас следующее слово. Это человек или Адам? Ну, здесь легко запомнить, потому что все знают это слово. Человек, Адам. Да, человек – это общий термин. Как правило, человек как род существ. То есть редко это слово применяется к отдельно взятому человеку. «Пришел ко мне Адам». Если так вы скажете, то это, скорее всего, будет имя. Вот. А вот когда говорится о человеке как роде существ, да, человек, в отличие от животных, от ангелов, от Бога, вот, тогда, да, можно сказать, что человек грешен, допустим. Да? То есть мы имеем в виду не отдельно взятого человека, а мы имеем в виду любого человека, человека как род существ, как homo sapiens. Homo sapiens, да. Дальше. Следующее слово, Паш, попробуй прочитать. Адама. Ме. Адама. Вначале вот этот вот первый значок, видите, там еще есть две точечки. Вот это вот как раз и есть сверхкраткий А. Он точно такой же, как краткий патах, только еще две точечки добавляется. Это мы будем проходить на следующем уроке, но вот у нас в связи со словом Адам удобно заучить и вот это вот слово Адама. Человек произошел из почвы, помните? Почему он получил название Адам? Потому что из земли. Поскольку земля Адама, и человек из земли, то его назвали Адам. Земляной. Вот. То есть название человека – это, по сути, да, земляной. Как «я водяной, я водяной». Вот так же «я земляной, я земляной». Вот. я Адам, потому что взят из Адама, земля, почва. Это напоминает нам о нашей бренности, напоминает о том, что мы не творцы, мы есть уже производное творение, мы взяты из земли. Да, фабрикат, Богом созданный фабрикат, хороший, прекрасный фабрикат, да, но мы не творцы, мы такие же, как бы, как вот эта вот природа, мы тварные, мы созданы Богом, потому мы должны смиренно жить на этой земле и преклоняться перед Творцом, создавшим нас. Дальше, следующее слово, Юра.
Адонай.
Хорошо, Адонай. Это тоже слово вам знакомо, потому что, для, я думаю, для всех людей, кто читает Библию и сталкивался с проповедями, с какими-то книгами на библейские темы, слово «Адонай» частенько звучало на слуху у всех. Вот «Адонай» – это значит «Господь», «Господин», «Хозяин». Адонай. Видите, тоже там в начале этого слова у нас стоит «Хотев патах», то есть сверхкраткий «А» – «Адонай». И видите, как мы произносим, я просто лишний раз обращаю ваше внимание на произношение согласного «алев». Как мы его произносим? Просто как гортанная смычка, да, то есть у нас, по сути, это твердая атака, начало звука, вот, что обозначает. Если он в серединке будет встречаться, да, то он у нас остановит поток звука. Остановит поток звука, и следующий гласный начнется уже как бы с начала, с твердой атаки. Вот. Но в начале слова он никак не ощущается нами, да? Потому что мы просто гласную тоже начинаем так с твердой атаки произносить, поэтому у нас как бы автоматически возникает. Вот. Ав, Адам, Адама, Адонай. Следующее. Ах. На армянском ахтер. Ахтер. Да, вот, но у нас пока что не армянский, это будет следующий урок. Вот. А сейчас пока мы по-еврейски это прочитаем. Ах, да, видите, здесь у нас встречается согласный хет. Помните, это гортанный, очень глубокий звук. Ах, ах, да, ах. Вот, да. Это брат. А некоторых братьев видишь и хочется сказать «ах». Да. А некоторых хочется сказать «ах-ах-ах». Да. Вот. Вот. Позвольте сделать такое раввинское наставление, братья. Давайте будем жить так, чтобы о нас хотелось сказать «ах», а не так, чтобы «ах-ах-ах». Да. Вот. А дальше, Женя, следующее слово. Эхад, совершенно верно. Тоже видите, здесь в серединке у нас стоит вот этот вот гортанный хейт, эхад, эхад. И первый звук, видите, какой первый гласный звук у нас? Э, краткий э, обозначается при помощи значка сеголь, сеголь. Эхад. А последний у нас долгий гласный а, камец, значок, эхад. Дальше, Даник. Ага, вот теперь обратите внимание, что ударение у вас стоит в этом слове. Да, ахат, ахат, совершенно верно. То есть вот этот вот значок, оле, он показывает у нас ударение. И вот именно такая особенность используется в словариках. Если у вас не стоит значок ударения, как я уже сказал, это значит автоматически ударение на последнем слоге. Если стоит такой значок, то ударение на данном слоге, который обозначен этим значком, ахат. Эхад – это у нас один, а ахат – это у нас одна. То есть это одно и то же числительное, обычное количественное числительное один, но в одном случае оно мужского рода, в другом – женского рода. Как и в русском языке, мы различаем числительные, да, по роду, некоторые первого десятка, да, там, ну, первые несколько, во всяком случае. Вот один и одна мы различаем, также и в еврейском. Эхад, ахат. Дальше снова Дима. Тоже ударение. Ахар. Ага. Ахар. Это после, сзади, назад. Ахар. То есть такое вот обстоятельство ахар, наречие ахар. После, после чего? Следующее слово, Саша.
Иш.
Иш. Совершенно верно. Видите, у нас гласный был обозначен в этом слове при помощи йод. Первоначально он уже был обозначен при помощи йод. И стандартно стали обозначать в этом слове вот этот вот долгий гласный «и». Почему? Потому что возникало бы маленький экскурс, у нас время вроде позволяет еще, маленький экскурс в историю. Если нам написать вот так вот, только вот эти две согласные, алиф и шин, то вот это вот можно прочитать как «ищ» или как «эщ». «Ищ» – это у нас человек, мужчина, а «эщ» – это огонь. И вот стали, придумали такое, ну, как я уже сказал, стали для развлечения, для более легкого развлечения по смыслу вот этих вот слов при чтении, стали использовать еще обозначение гласного звука при помощи согласного, а именно при помощи йод. И вот это вот уже стали читать как ищ, и это вошло стандартно. Вот это вот слово уже стандартно пишется так, потому что очень важно различать между ищ и эш, да, поэтому стало, это вошло уже практически в стандартное написание. Вот. И масареты уже добавили обозначение гласной. И получилось хирик-йод, да, долгий гласный обозначен при помощи хирик-йод. Вот у нас слово ищ. Ищ – это человек, человек, муж, мужчина. Вот. Множественное число этого слова образуется неправильно, и поэтому оно у вас указано в скобках. Мы о нем будем еще говорить. Пока что запоминать множественное число не обязательно. Но если вы его начнете уже сейчас запоминать, это вам поможет. Множественное число анашим. 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 Почему такое множественное число, мы будем говорить отдельно. Это супплитивное множественное число, то есть образованное от другого корня. Ну и для запоминания легче будет, да, там, допустим, ишь ты, мужчина. Да? Ищ, мужчина. Давайте, у нас время быстро бежит, я поэтому следующий сам прочитаю вам. Ахаль, ахаль. Обратите внимание, что каф у нас здесь произносится по щелевому варианту. Х. Вот, вот это вот как раз харкающий звук, который вам нужно научиться произносить. Ахаль, он ел. Ну и, может быть, вам поможет такая ассоциация запомнить. Лакал. Л. Акал, да, как акал из миски, лакал, акал, лакал ел, ахаль, он ел. Элохим, Бог или боги. Обратите внимание, в начале у нас самый первый гласный какой? Как сеголь, но еще плюс две точки. Это сверхкраткий Е, хотя в сеголь. Мы будем его проходить потом, но это слово, оно настолько часто употребляется, что мы его уже вот во второй главе уже заучиваем его. Я думаю, несложно будет запомнить, что это сверхкраткое «э». Элохим, элохим, Бог-боги. Обратите внимание, я не говорю «элохим». Да? Почему? Потому что «хе» – это придыхание, это не соответствует этот звук русскому звуку «хе». Элохим, элохим. Да. Вы можете даже, если вам трудно, допустим, «эхе» при дыхании произвести, просто говорить «элоим», то есть как бы «о» и «и» соединять, «элоим». Да, почти не слышно, «элоим». Вот. Дальше, «амар», он сказал, «амар», он сказал. Легко запомнить, когда идут у вас глаголы, то чаще всего у вас сочетание гласных будет таким. Сначала будет идти «камец», потом патах. Так что вот эти глаголы «он ел», вы можете обратить внимание, «ахаль» сначала идет «камец», потом «патах». Да? «Амар», он сказал, сначала идет «камец», потом «патах». И в большинстве случаев, некоторые исключения мы оговорим с вами потом, и я даже объясню вам, почему такие исключения. Но вот, а потом, позднее мы вообще будем все это подробно проходить. Но пока что, вот, чтобы легче запоминать было, вот, запомните, чтобы вам легче запоминать огласовку было. У глаголов идет «камец», потом «патах». Запомните вот этот момент. «Камец», потом «патах». «Ахаль», «амар». Дальше. «Эрец», «земля, страна». Видите ударение? «Эрец», «эрец». Современное название Израиля – это «эрец Исраэль». земля Израиля, да, Эрец Исраэль, это на еврейском языке, это официальное название Израиля, Эрец Исраэль, вот, земля Израиля. Эрец – это земля-страна. Ища, ища, посмотрите, обратите внимание на то, что буковка Ш удвоена. А на то, что она удвоена, указывает точечка в серединке этой буквы. Но пока что мы еще этого не проходили. Эту точку мы пройдем позднее. Но сейчас уже в этом уроке мы заучиваем слово «ища». Вот. Легко запомнить, я думаю, нетрудно вам будет запомнить, что вот это именно так, «ища». Почему она «ища»? Потому что взята от «ищ». Назвал ее жена, потому что взята от мужа. Назвал ее «ища», потому что взята от «ищ». Дальше «бейн». Бейн. Обратите внимание, хотя, в принципе, йод там не читается, строго говоря, да, но современные евреи в основном произносят с этим йодом бейн. Бейн. Да. Это будет различать нам слово бейн, то есть местоимение между, то есть, извиняюсь, предлог между, и слово бен, сын. Да? Бен. Бейн, между. Давар, давар, слово, вещь, дело. Посмотрите, давар – это у нас не глагол, это у нас существительное. Поэтому, когда вы слышите «аа» в существительном, чаще всего это будут камец-камец. Когда слышится «аа» в глаголе, как «ахаль», «амар», это будет камец-патах. В существительном «давар», «басар», которое я вам упоминал уже, да, это будет камец-камец. Вот. Так что запомните, вам легко будет запомнить. Существительное камец-камец, глагол камец-патах. Чаще всего об исключениях мы, о исключении мы говорим. И вот одно исключение. Ая, ая, он был, стал. Тоже обратите внимание, не говорите хая, потому что есть глагол хая, схет, который начинается, да? Это будет другой глагол, жить. А это глагол ая, ая, он был, ая. Вот чем, почему здесь у нас камец-камец? Казалось бы, это глагол. На это влияет последнее «хе». Последнее «хе», помните, она у нас вызывает долгое, да, камец-хе. Она у нас ставится на конце, там, где долгие у нас идут. Из-за того, что она ставится на долгом звуке, вот, и это влияет на значок, значок «камец». Поэтому вот это исключение возникает. А я, так бы там был патах, но из-за того, что там «хе» на конце, у нас возникает «камец». Алах, он пошел, ходил. Алах, он пошел, ходил. И здесь у нас все стандартно, да, камец, патах. Видите, глагол. Алах, он пошел, ходил, камец, патах. Ящав, он сел, остановился, жил. Тоже глагол, значит, камец, патах. Видите, да? Авар, он перешел, прошел. Авар, он перешел, прошел. И тоже стандартно глагол, камец, патах. Амад, он стоял. И тоже камец патах. Видите, все очень легко, закономерно. Если у нас глагол и слышится в нем АА, то это будет камец патах. За исключением некоторых случаев, да, в частности, когда на конце хе. Это вот одно исключение, с которым мы столкнулись, и пока что этого достаточно. Вот у нас, когда на конце хе, тогда у нас будет патах удлиняться до камеца. Да? Вот. А во всех остальных случаях, когда у нас глагол, это камец патах. Вот. А если это существительное, то камец-камец. Допустим, существительное, которое у нас было здесь, давар, допустим. Да? Вот. Вопросы? Авар, гайн. Гайн, гайн. Авар, авар. Ага. Да, обращайте внимание на смычное щелевое произношение. Видите, я не говорю абар. Авар, авар, в, авар, авар, без точки. Обращайте внимание, где есть точка, где нет. Это важный момент, потому что смычное щелевое произношение. Помните, мы сказали, что у некоторых букв это не различается, но у трех букв различается очень четко. Это у буквы бет, с точкой это будет у нас б, без точки в. У буквы кав, с точкой у нас будет к, без точки «х». И у буквы «п». С точкой это у нас будет «п», без точки «ф». Угу. Все, спасибо за внимание.